Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 25 лет тому назад, 22 февраля 1992 года, в Донском монастыре были обретены мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В самом начале часа мы кратко напомним вам об этом промыслительном, поистине чудесном событии. Мы вступили с вами в последнюю седмицу перед великим и спасительным постом. Несколько недель Святая Матерь Церковь приуготовляла нас к этому постническому пути, и предпоследнее воскресенье перед Великим Постом – это неделя о страшном суде. Вы услышите сегодня слово за Божественной Литургией в неделю о страшном суде протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храмовой и межвоначальной Троицы Вознобишина, Москвы. Мы отмечаем в этом году и столетие начала гонений на Святую Православную Церковь, и беседа доктора филологических наук, профессора университета венгерского города Сегед Валерия Владимировича Лепахина напомнит нам об иконоборчестве большевиков и его отражении в советской литературе прошлого века. Ну а в завершении часа мы расскажем вам, хоть и коротко, но об очень важном событии, которое состоялось в конце минувшей недели в Большом зале консерватории на открытие Славянского музыкального форума «Золотой Витязь».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 20 по 26 февраля. В Сокольниках павильон 11.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Масленица» с 20 по 26 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 11.1. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена юбилею трагической в новейшей истории России дате – столетию гибели императора Николая II и его семьи. Один из главных участников выставки – монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Музейное сообщество Екатеринбурга предоставило экспозицию, связанную с историей российской императорской династии. Алапаевский женский монастырь преподобному ученице Елисаветы подготовил цикл лекций, посвященный житию великой княгини Елисаветы Феодоровны. Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки пройдет фотовыставка «Люди, меняющие мир». Ну и традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская. С 7 по 12 марта время работы с 11 до 20 часов. Вход свободный.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Музыка.
25 лет тому назад, 22 февраля 1992 года, в Донском монастыре были обретены мощи святителя Тихона, патриарха всероссийского. Когда в Донском монастыре начала возрождаться монашеская жизнь, братья обратились к патриарху Алексию II с прошением о поисках мощей святителя Тихона, похороненного в 1925 году в Малом соборе монастыря. До этого ходило немало слухов о том, что мощи могли уничтожить. В 1992 году, во время ремонта Малого собора, гробницу вскрыли. На достаточно большой глубине обнаружили гроб. Поразил аромат весенней свежести, исходящей из усыпальницы. В присутствии патриарха Алексия гроб подняли, в нем пребывали почти нетленные мощи святителя Тихона. По древнему чину мощи омыли, облачили в новые святительские одежды и уложили в специально изготовленную раку. День обретения мощей святителя как особый праздник внесен в литургический календарь. Дорогие братья и сестры, минувшее воскресенье все мы с вами были в храме, готовясь к спасительному поприщу Великого Поста. И думаю, в помощь всем нам будет слово за божественной литургией в неделю о страшном суде протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы.
Всех вас, возлюбленные, Господи, братья и сестры, сердечно поздравляем с этими святыми зрительскими днями, ну и, конечно же, с воскресным днем. И сегодняшний воскресный день называется «Неделей о страшном суде». Вот уже в течение нескольких недель Святая Православная Церковь готовит нас к тому, чтобы сердце наше расположилось вступить в поприще Великого Поста. И Великий Пост совершается не ради того, чтобы ущемить наши права или наши возможности, а ради того, чтобы мы духовно возвысились и достигли каких-то высот, которые откроют нам горизонты Царствия Небесного. Мы все хотим спастись. Верующий человек говорит о Господе как о нашем Спасителе, потому что Он пришел на землю, чтобы спасти весь род человечества. Но спасение не лежит только в области счастья или несчастья нашего земного существования. Спасение лежит в области вечности, потому что человек создан Богом бессмертно, и Господь его призывает к вечности, чтобы однажды, дав ему жизнь, эта жизнь никогда не закончилась, потому что много различного приятного в нашей жизни. Но ценность лежит только в области самой жизни. И ценнее жизни у человека нет ничего. Жизни земной и жизни вечной. И мы всегда, как верующие люди, задумываемся о том, спасемся мы или не спасемся. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, стараемся увидеть некие нотки, в которых проглядывается вот эта мелодия спасения. Вот эти удивительные слова или некие ориентиры, которые Господь нам дает для того, чтобы каждый из нас понимал, где же эта область спасения. И тогда четко выкристаллизовываются те слова, в которых Господь и ставит акцент, что мы должны делать в нашей жизни для того, чтобы спастись. Конечно же, читая Священное Писание, мы не можем вырывать некое из полного текста Священного Писания. Ведь о спасении говорится не в одном месте. И мы должны все это соединить и не говорить о том, что что-то важно, что-то неважное в нашей жизни. Важно все то, о чем говорит Господь в Священном Писании. Аще кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Аще кто веру не имеет и не крестится, тот осужден будет. Это одно из первых условий для того, чтобы человек коснулся вечности. Не крещен для вечности не рожден. Не принял Христа здесь, на земле. Никогда ты не сможешь его принять в вечности. Еды мою плоть, и я и мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Никто не пьет крови моей и не ест плоти моей, не имеет жизни вечной. Вот вам второе условие нашего спасения. И когда человек задается вопросом, для чего он ходит в храм Божий? Для того, чтобы соединиться со Христом. А соединившись здесь со Христом, он соединяется с вечностью. Ибо Христос – это дверь, через которую человек приобщается к вечности. Но и этого, оказывается, недостаточно для человека, потому что можно и креститься, можно и в храм ходить, и иногда приобщаться к святых Христовых тайн, но прилепиться полностью к земной жизни и жить ради себя одного родного, любимого, дорогого и самого ценного человека, тогда вера нам не приносит никакой пользы. Тогда Господь все равно поделит нас, как говорится в сегодняшнем Священном Писании, на овец и козлов, на тех, которые явили кротость и смирение в своей жизни, а вместе с этим и проявили любовь к тем, кто окружает его, и на тех, которые постоянно пребывали в упрямстве, бодались и кидались, и никого не принимали в этой жизни. Вот почему такая аллегория сегодня и используется в Священном Писании. То есть Господь, когда придет судить, а мы знаем о двух явлениях Христа. Это первое тогда, когда Господь пришел и принял лик человеческий для того, чтобы спасти человека, чтобы искупить его собственной кровью и собственным подвигом, чтобы поразить смерть собственным воскресением и поделиться этим подвигом со всеми нами. А второе его пришествие будет явным для всех, для того, чтобы судить этот мир. И не будет тогда ничего тайного, и ничего не будет такого, чтобы не явилось для самих нас. Потому что не важно открывать это миру, важно осознать, кто мы, для чего мы живем на этой земле и что мы делаем, и почему тайна нашей жизни открывается для нас самих. Да потому что и спасение личностное. Очень в жизни мы часто указываем на других и говорим, да вот если бы не он, не она, не другой, не третий, в моей жизни было бы все по-другому. А на самом деле везде наше желание, наше произволение, наша воля, наше участие. Поэтому преподобный Серафим Саровский говорил, спаси себя, и около тебя спасутся тысячи людей. И нам очень важно не указывать ни на кого, а взирать на самого себя. Один из святых отцов так и говорит, познай себя и хватит с тебя. Познавши себя, мы увидим, насколько мы правильно живем или неправильно. Но это познание может пройти только через призму Священного Писания, через то откровение, которое сегодня Господь нам дал через евангельское чтение. Когда он придет судить, он разделит людей, одних поставит по правую, другую по левую сторону. И скажет, вы накормили меня, вы напоили меня, вы посетили меня, когда я был в темнице и больнице, вы одели меня, когда я был наг. Скажет ему, Господи, когда мы это сделали? Вы сделали ближним своим, значит, сделали мне. А те, кто станет по левую сторону, он скажет, вы не накормили, не напоили, не одели, не посетили. Когда мы так сделали по отношению к тебе, Господь? Вы не сделали это ближним своим, значит, не сделали мне. И в этом заключается вся тайна. потому что не случайно звучат в церкви слова «Бог есть любовь, заповедь даю вам новую, да любите друг друга, потому как вы будете любить друг друга, познают, что вы мои ученики». Любовь к Богу познается только через любовь к ближнему. И сегодня эти слова звучат особенно насущно, потому что современный человек разучился любить. Если Господь говорит о ближних, о тех, которые проходят мимо или попадают в разбойники, или те, которые имеют нужду, но в сегодняшнее время более жестокое. Родители не могут любить своих детей. Дети ненавидят собственных родителей. Смотрите, сколько несчастья и слез проливается ежедневно и ежеминутно в нашей жизни. Постоянные разводы. А что такое развод? Это любовь к самому себе. Потому что я люблю себя, я хочу устроить свою жизнь. А что остается, другой человек несчастный? А то, что остаются дети несчастными в неполноценной семье, которые не могут развиваться нормально, меня это не интересует. То, что ребенок будет вставать и каждый день ждать звонка или прихода отца, счастье полноценной семьи, меня это не интересует. Я люблю самого себя, я устраиваю свою жизнь. А что я буду звонить родителям? А что я им должен помогать? Да у них есть пенсия, пусть они сами выживают. И когда мы говорим, как нам исполнить эту заповедь, как нам оправдаться на страшном Христовом суде, нужно хотя бы вначале научиться любить тех, которые дороги нам сегодня, без которых немыслима наша жизнь. И когда мы подлинно, по-настоящему научимся любить, только тогда мы можем к этой любви присоединить еще и тех, которые нуждаются в нашей заботе и в нашем попечении. Тогда будет изменяться мир, ну а самое главное, будет изменяться наше сердце, и оно будет приближаться к Богу. Через это является любовь к Богу. Полюбил ближнего, помог ему, поделился с ним. Все это оказал Богу, потому что в нашей жизни так и бывает. Руку протягивает нищий, а принимает Бог. Нищий не может воздать нам никакой награды, но Бог воздаст сполна. И Он воздает не временными ценностями, не машинами, не дачками, не тачками. Господь воздает нам вечной жизнью и теми обителями, которые Он устроил в вечности для каждого из нас. Страшный суд – это очень страшно. Страшно не потому, что мы будем испытывать физическую боль. Физическая боль рано или поздно проходит. Мы знаем, у нашего организма есть защитные функции. Когда сильная физическая боль, разум отключает весь наш организм. И мы находимся в бессознательном состоянии, чтобы эта физическая боль прекратилась хотя бы на какое-то время. Чтобы мы не ощущали ее. Но есть другая боль. Боль внутренняя. Боль духовная, моральная, нравственная, если хотите. И она самая страшная. Страшно получать от ближнего человека все, что он нам дает. Пользоваться им, его благорасположением, его любовью, его связями, его возможностями. Брать и не благодарить. И вот когда уходит такой человек из жизни, начинаешь понимать, ну как же я так мог поступать? Ну почему я не смог уделить большего внимания? Сколько людей страдают от этого именно, когда провожают своих родителей в последний путь? И понимают, вот я не додал им, я не явил им внимания, забот. И сердце сворачивается от боли. И вот эта боль не проходит. Поэтому, когда мы увидим Господа, и когда явится Его великое милосердие каждому из нас, а Господь столько нам дает, что никто нам столько в жизни не дает, а мы постоянно берем и не замечаем. Пользуемся и отворачиваемся. Присваиваем все себе, думаем, что мы такие способные, мы такие талантливые, мы такие удивительные и особенные люди, поэтому в жизни нашей все и получается. Сегодня Господь взывает каждого из нас накануне Великого Поста, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, нажали на ту кнопочку, которая бы чуть-чуть притормозила в наших стремлениях, наших земных попечениях и заботах, чтобы мы оторвались немного от земли, подняли свою голову и устремили свой взор к небу. Не будем мы с вами голодными, не будем мы с вами холодными, лишь только суета уйдет от нас, и какой-то проблеск света воссияет в сердцах наших. А значит, с этим будет зарождаться любовь в нашем сердце, стремление делать добрые дела и, в конце концов, приближаться стремлениями и подвигами к Богу, открывать для себя Бога, который будет реальностью вечной жизни каждого из нас. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина за божественной литургией в неделю о страшном суде. Борьба против иконы и ее отражение в советской литературе. Так обозначил тему своей сегодняшней беседы в канун столетия начала гонений на Русскую Православную Церковь доктор филологических наук, наш гость из Венгрии, профессор университета в городе Сегед Валерий Владимирович Лепахин.
Вот если мы возьмем такой срез исторический, как относились к иконе в разные эпохи, чтобы показать, что большевики были не оригинальны в своем таком иконоборческом настроении, то надо сказать, что случаи разрушения икон и сквернения икон, совершения кощунств по отношению к иконе, оно имеет очень древний характер. На Западе это еще в VI веке отмечен случай, когда епископ Серен Марсельский выбросил иконы из храма, побил их и запретил своим прихожанам почитать. Это VI век. Иконоборчество начинается в 726 году, это уже VIII век. Или потом, когда мы берем материалы VII Вселенского собора в защиту икон, то там читаем, например, что один император, Константин Компроним, принуждал иконопочитателей, прежде чем разрушить икону, осквернить ее как-то, или наступить, или разбить, или там ударить ножом. Или последний такой сильный иконоборец Феофил, император, приказал уничтожить всех иконописцев, если они откажутся плюнуть на икону и наступить на нее. И вот такое отношение к иконе, такая ненависть, как будто это человек. Ведь это произведение искусства, и вы смотрите, в самые древние времена вот было такое беснование, когда люди хотели иконы уничтожить. Если мы возьмем протестантство, то же самое. Мы как-то не думаем об этом, забыли об этом. А ведь протестанты уничтожили огромное количество икон, скульптур католических. сбивали фрески, сбивали мозаики, остались миниатюры очень интересные, в которых показывают, как протестанты разбивают изнутри храм мозаики и фрески, вкарабкаются по лестницам, откалывают фрески. И протестанты, между прочим, извинились только совсем недавно, в позапрошлом году, в 2015 году, перед католиками, что они сожалеют о том, что их предки, какой урон нанесли католическому искусству. В одном только Ульме, это Южная Германия, было разрушено в один день 60 алтарей, 61, если быть точным, и даже протестанты ведь ввели Гетцентаг. Гетцен – это идол, значит, день борьбы против идолов. Так они назвали этот день, когда начались массовые разрушения икон, мощей тоже, кстати. Это мощи и иконы всегда связывались с всеми иконоборцами.
И вот теперь просто
и у нас, да. И когда мы, например, смотрим, а как в России, ну, скажем, татаро-монголы, очень много икон порушено. Вот сейчас мы говорим о иконописи домонгольского периода. А ведь до монгольского периода у нас осталось всего 20 икон. Как-то я посчитал, и там у меня есть и методика как подсчета, меня можно проверить, что мы судим об иконах до монгольского периода, а сохранилось их всего 20, это 1/1000 того, что было. Дальше, если мы пойдем по векам, то в смутное время, или, скажем, до смутного времени, ересь жидовствующих. Вообще сама ересь была раскрыта благодаря иконе. Они начали по-всякому кощунствовать по отношению к иконе. Преподобный Иосиф Волоцкий пишет, что они вставали на икону, бросали ее в скверную лохань, в отхожее место, разбивали, растапливали самовар этими щепками иконными. И дальше пишет, интересно, преподобный Иосиф, а еще что они делали с иконой, у меня язык не поворачивается сказать. Вот можем себе представить, куда уж дальше.
При этом считают себя верующими людьми, в отличие от большевиков-то.
С одной стороны, да, а с другой стороны, вот бросается в глаза, что они относились к иконам как к идолам. Ведь в чем принципиальная разница между иконой и идолом? Об этом и на Седьмом Вселенском Соборе говорилось. Идол самодостаточен. Идол – это божок, которому язычники поклоняются. Этнографы собрали огромное количество примеров, когда язычники просят что-то у идола, он не дает, и тогда его наказывают. Или пилой его попилят, или топором, или рубанком построгают, или кнутом отхлещут.
Отношение как к равному себе получается,
конечно, да. А икона – это образ небесного первообраза, земной образ небесного первообраза. Там такое просто невозможно. И теперь, вот если двигаться дальше, то можно сразу, может быть, перейти вот постреволюционной эпохи. Большевики, конечно, в 18-м году, сразу же в начале 18-го года, вышел декрет об отделении церкви от государства. Ну, и, конечно, реакция была обычной, нормальной, что так пошли по пути западных демократий. На самом деле, мы знаем, что этот отдел, который должен был проводить декрет в жизни, назывался ликвидационным, то есть нужно было ликвидировать церкви. Мы все знаем, я не буду повторять, расстреляли огромное количество священников, архиереев, простых верующих, монахов, и разрушили огромное количество церквей. И вот это бросается в глаза, когда церковь разоряли, иконы выносили перед храмом и сжигали. То есть это как бы тоже была такая показательная казнь святого образа. Вспоминаю такой документальный фильм, отрывок из документального фильма, который часто показывают по телевизору в доказательство того, что народ сам нес иконы и сжигал. Может быть, вы тоже видели, там показывают костер из икон, он горит, и старушки несут каждые по иконочке, выходят откуда-то из подъезда или из какого-то дома и бросают эти иконы в огонь. И однажды мне попался необрезанный, как это сказать?
Немонтированный.
Ну да, тот же самый отрывок. И там видно, что они идут между двумя рядами красноармейцев в буденовках с винтовками. То есть их заставили это сделать насильно, под угрозой. А теперь показывают, что как будто они это делали, убрали эти два ряда красноармейцев, и как будто они это делают добровольно.
Ну, всюду ложь и лицемерие, поскольку дьявол – отец лжи.
И, конечно, икона то же самое повторяется. Вот эта древняя иконоборческая черта, особенность, что икона, прежде чем ее разрушить, сжечь, расколоть, ее нужно осквернить тем или иным образом. Иконы переворачивали, например, вниз головой, иконы расстреливали. У меня есть рассказ, кстати, вот о том, как человек расстрелял икону и что из этого вышло. А навеяно этот рассказ моими друзьями из Владимира. Однажды я к ним зашел.
То есть документальная основа.
Документально, да. Зашел на кухню, а там у них висит иконочка простреленная. Я говорю, а что там за дырка? И вот хозяйка говорит, это мой отец в то время выстрелил. Ну, я теперь молюсь за него и берегу иконочку, не хочу реставрировать. И таких случаев очень много. Ну, и русские писатели и поэты, конечно, были поражены вот этой ненавистью по отношению к иконе, и в защиту иконы выступили большинство русских поэтов и писателей. Но я бы сказал все же два слова о тех, кто поддержал это иконоборчество, новое иконоборчество. Маяковский. Вот когда мы берем его раннее творчество, там бросается в глаза, что его антииконные выпады, они кончаются тем, что он хочет поставить на место Бога себя, свой портрет. И об этом прямо говорит. Это так называемое «человека Божие». У нас есть Бога-человек, которому мы верим, которому мы молимся, которого почитаем. А это человека-бог. Эту проблему поставил еще Достоевский, там в романе «Бесы», например, очень четко. И вот такое человека-божие у Маяковского проявляется. В его поздних стихах, когда уже он написал «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю»,
атакующий класс.
Да. Атакующий, мы забываем о том, что атака-то шла на что? И на Россию в том числе, на церковь, на храмы, на церковное искусство. И в это время он пишет несколько стихотворений, откровенно таких, скажем, иконоборческих. «Гуляем» есть у него такое стихотворение. И он там прямо пишет о том, что икона – это картинка, это глупо молиться перед иконой, икона вам не поможет и так далее. «Надейтесь на себя», в конце звучит призыв. Еще более забавное стихотворение – тогда оно страшно, конечно, читалось, а сейчас, может быть, даже забавно. Такой сюжет. Один человек приложился к иконе, и когда прикладывался, ну, поцелуй, там противно пересказывать у Маяковского, что он в засос присосался к иконе. Вот такие выражения он использовал. И в это время бацилла переползла к нему на губу, и вся деревня на следующий день заболела. Это триллер, да, настоящий.
Пропаганда такая, да. Дурная, да?
И, господи, да, вот это недостойно Маяковского, конечно,
человек.
Но он в ежеписах, да. Потом кончается это так, вот рабочие крестьяне что-то, не христосуйтесь и не будете такими лошадиногубыми абразинами или что-то такое.
А не исключено, и что ему и заказывали, и платили, поскольку он, ну, отработал в пропагандистских там окна роста где-то.
Может
еще
быть, да, да.
Запросто, я думаю. Хотя вот для может меня быть тоже открытием было такое глумливое стихотворение, он, оказывается, был в Екатеринбурге вскоре после убиения царской семьи и написал стихотворение вот об этом захоронении. Как-то, ну, это просто тягостно читать. Как можно на эту тему вообще глумиться? Да. Ну, и конец-то его известен, поэтому только вот пожалеть о его душе.
Я когда только вот в конце, когда прочитал строчку «Не христосуйтесь», я понял, вот главное, что он сказал этим. Антисанитарное такое стихотворение, с одной стороны, кончается тем «Не христосуйтесь». То есть это стихотворение направлено не только против иконы, не только против этого прекрасного обряда прикладываться к чудотворному и к любым иконам, но и против Христа, против Господа, конечно. Ну вот, теперь я буду говорить только о тех, кто выступил в защиту иконы. Даже не знаю, с кого начать, но, может быть, Никифоров Волгин, прекрасный писатель, который написал, ну, много рассказов и о детстве, и здесь я бы его сравнил со Шмелевым. Такие удивительные совершенно рассказы, что Шмелев неизбежно просто всплывает в памяти.
Да, они у нас звучат время от времени в нашем эфире.
Да. И потом у него вот эта замечательная книга, которая написана от имени священника странствующего, который носит с собой антиминс, служит молебно, причащает людей. И вот в этих странствиях он очень много видел иконоборчества. Собеседники его рассказывали, что вот мы делали в храме, стреляли в иконы, все пытались приклеить папироску к кустам Спасителя и так далее. Не буду дальше перечислять. И очень так трагически еще звучит такой мотив: «Божьей Матери в глаза вбили гвозди». Ну, там по соседству был монастырь, и монахини называли вот это пригвожденная Божия Матерь, и почитали ее очень.
Откуда вот такое звериное нечто в людях? Да. Вот просто поразишься.
Ну, правда? Вот как? Святой образ и человека охватывает какое-то беснование перед ним.
Да,
больной человек.
Иначе не объяснить.
Да. Но все же, вот кто читал Никифора Волгина, ну, вы помните, все же у него заканчиваются почти все рассказы очень оптимистично, что ли. Он верит, что Россия воспрянет ото сна, если можно так сказать, что Россия как бы двуедина, как тело и душа в человеке. Есть Святая Русь, и она неуничтожима. Святая Русь – это образ, небесный образ Святой Руси, это икона Руси. И эти две Руси столкнулись, большевики заставили столкнуться эти две России. Безбожная попыталась, Русь попыталась уничтожить Русь святую. И у него совершенно, у Никифора Волгина совершенно ясно читается, что, конечно, придет время, и Святая Русь воспрянет и отринет безбожие.
Вот тоже поразительно, правда, степень их провидения. У того же Ильина, Шмелева, у Никифора Волгина, уж там в такой беспросветной тьме и ужасе это верить, это надо было просто действительно обладать пророческим неким даром.
Да. Ну, например, Марина Цветаева. Читаешь, иногда даже не понимаешь, что это связано как-то с иконой. В одном стихотворении она пишет: «Если красною тряпкой завесили лик». Я сначала не мог понять, что какая-то красная тряпка, какой лик. И оказалось, что она имеет в виду
флаг.
На очередную годовщину большевистского переворота на Никольской башне мозаичный образ святителя Николая завесили красной тряпкой.
Который потом заложили еще к тому же, и который теперь открыли.
Да, теперь открыли. А тогда было владыка Иоанн Шаховской, например, об этом пишет Цветаева. Оказывается, когда началась демонстрация, эта красная тряпка, этот красный флаг начал рваться на ленточки, узкие-узкие ленточки. И ленточки стали отрываться, спускаться
лик
на землю.
И лик,
да. И вот она поэтому написала: если красной тряпкой завесили лик. И один красноармеец, это вспоминает вот владыка Иоанн Шаховской, начал стрелять в этот образ мозаичный, и его повредил, и на следующий день появилась икона, буквально за одну ночь написали «Никола раненый». Вот это вот копия живописная мозаичного образа. Еще потом, через несколько лет, я случайно нашел в какой-то книге, что вот этот красноармеец, который стрелял в образ святителя Николая, был ранен, рикошет. Но знаете, когда человек стоит напротив мозаичного образа, рикошет невозможен просто технически. Это было чудо, и все и восприняли как чудо.
И все-таки только ранен, а не убит. То есть отпущено для покаяния человеку.
Конечно,
время, да?
Да. Да, Господь милостив, да, и знает, кто придет к покаянию. Да, ну, я бы еще сказал, например, о Клюеве. Клюев икону очень любил. Мать из старобрядческой семьи была. Детство прошло под иконами, красный угол. Потом он сам пробовал писать иконы, а после вот большевистского переворота его пригласили в Торгсин оценщиком икон. Ведь большевики сначала только в первое время так бездумно уничтожали иконы, потом они поняли, что на этом можно сделать бизнес, и стали продавать иконы в Европу, на Запад. И сейчас просто, когда смотришь, сколько музеев икон в Европе, в Реклинсхаузен, это самый знаменитый музей икон, огромное количество.
У нас, там, наверное, столько лет нет, да?
Ну, я бы не сказал, все же у нас побольше.
Слава Богу.
Да, и в скандинавских странах, да во многих, в Швейцарии я видел, и выставки целые, и новгородская икона XVI века. Выставка продажи. Это в Швейцарии я видел собственными глазами. Так что много икон продали. И вот Клюев там оценщиком одно время работал. Или иконы любил. Все иконы возил с собой постоянно, когда менял квартиры. Когда его сослали, и он был в Томске, тогда он просил, писал в Москву, пришлите мне мои иконы, перечислял, какие именно, что вот они в коробе находятся, хранятся там-то. И вот как он воспринял революцию. Через икону именно. Во-первых, у него святые покидают свои иконы, уходят с икон. А чтобы оценить вот этот его ход, такой художественный прием, надо вспомнить, что в древнерусской литературе очень много было сказаний о чудотворных иконах. И встречается именно такой мотив. Когда в 1521 году Махмед Гирей окружил Москву, тогда одному юродивому и одной слепой женщине, монашенке, было видение. Святые уходят, покидают свои иконы, сходят с икон и выходят торжественно из врат. И навстречу им преподобный Сергий и преподобный Варлам Хутонский. И они падают перед ними на колени, умоляют вернуться, и святые возвращаются. И вот этот мотив не раз использовали потом в русской литературе. И у Клюева сначала уходит святитель Николай, потом с иконы ускакал победоносец Георгий. А что осталось на иконе? Клюев пишет, на иконе змей да синее море. Вот за грехи жителей, за грехи православных святые покидают свои иконы, оставляют Русь беззащитной. И этот образ у Клюева ведь есть. Змей с запада по горбылям железных вод, что-то змей с запада ползет или что-то такое. Вот он воспринимал это очень эсхатологически, что приближается конец мира. Святые оставили Русь. А потом, когда посмотришь более поздних, у него опять так же, как у Никифорова Волгина или как у Цветаева, появляются вот эти вот мотивы, что Русь воспрянет, что Русь возродится. Даже пишет, что снова Суздаль сядет за вапы. Вапы – это древнерусское название красок на иконописных. Или в другом месте он рассказывает древнюю легенду. Вот мы все знаем образ нерукотворного Спаса, но ведь у Богородицы тоже есть нерукотворная икона. Это первый век причем, так же, как и в первом веке возникла икона нерукотворного Спаса. Значит, там рассказывают, что апостолы Петр и Иоанн проповедовали в Лидде и построили храм, и пригласили Богородицу, чтобы она осветила. И Богородица им послание прислала, что она будет в этом храме. И когда утром открыли, то на столпе увидели нерукотворное изображение Божией Матери. Юлиан Отступник его пытался, послал даже каменотесов стесать его в свое время. А потом уже по этому образу стали писать живописные иконы на доске. Ее так и называют Лидская, Лидская Божия Матерь. Кстати, Лида – это родина святого Георгия Победоносца. И Клюев описывает, что вот в Лидде сарацины напали на храм, выбросили все иконы и устроили такой костер огромный. Имеет в виду он, конечно, большевиков. Это просто прием такой художественный. И Клюев пишет, но души икон поднимались в горную Софию. Вот как мы говорили про идола, идола же можно сжечь, расколоть, и все, и никаких проблем, потому что он самодостаточен. А у иконы, по Клюеву, есть душа, и за душой они ничего не могут сделать. Так же, как наши христианские мученики, их убивали, а они становились нашими святыми, нашими покровителями.
Небесным души, воинством.
Да, да, уходили к Богу. И также вот у Клюева такая мысль, что вот мы же говорим, вот икона «Земной образ», его сожгли, но она небесного первообраза, а небесный первообраз не уничтожим.
Бог поругаем не бывает, да, как известно. Люди, да, люди сами только навлекали на себя лишние грехи. Но к чести их надо сказать, что многие и покаялись. Вот я лично знала одного человека, который под старость, глубокой уже старости был в 90-х годах, он очень раскаивался, что в свое время в храме Христа Спасителя вот так вот молодым еще совсем юношей кощунствовал. Да, это очень интересно, то, что вы рассказываете о творчестве Клюева. Такой недооцененный, мне кажется, еще поэт, правда, Валерий Владимирович? Вот мы недавно о его творчестве говорили в радиоцикле «Песни свеча души» Татьяны Петровой. У нее песенный есть цикл на стихи Клюева. С удивлением для себя открывала, что действительно глубокий поэт, интересный. Ну, не все так одинаково относятся к его творчеству. Но, во всяком случае, ведь это мужество гражданское в те годы было вот так вот публично выразить свое отношение.
Да. И у нас на конференции, кстати, был доклад вот Сенцова Светлана Владимировна, «Икона в вокальном цикле Зелинского «Погорельщина» на стихи Клюева». Так что петрозаводские-то особенно его ценят и изучают, исследуют, конференции прекрасно организуют. И он, конечно, недооцененный. В свое время там писали, что уже у всех поэтов, вот расстрелянных, он же погиб все же как мученик. У всех поэтов, таких недооцененных, у всех вышло уже полное собрание. Даже у Мандельштама, только у Клюева нет. Вот чтобы тему закончить как-то, мне хотелось еще о двух, коротко совсем о двух писателях рассказать.
Во-первых, можно не коротко, тема очень интересная, я слушаю вас, затаив дыхание.
Ну вот Тендряков, например. А ведь при Хрущеве много раз уже говорили, что эта оттепель была для либералов, эта оттепель была для диссидентов, а для церкви это новое гонение. Снова закрыли тысячу храмов. Снова начали уничтожать иконы. И вот Владимир Солоухин написал «Черные доски». Это как раз вот хрущевские гонения описываются. Опять ведь все повторилось. Он говорит, на железнодорожной станции обнаружили два вагона. Открыли там иконы. Битком набиты иконами. Два вагона. Что делать? Сожгли вместе с вагоном. Или он приводит такие случаи. Он же очень много путешествовал. Вот его знаменитая книга «Владимирские проселки». Он просто пешком исходил в Владимирскую область. И вот он там пишет, например, женщина ему рассказывает, засыпаешь это в кормушку овес, и оттуда на тебя лик Божьей Матери или Спасителя. Вот сколачивали из икон, поскольку сухое дерево, сколачивали кормушки, например. И много случаев, я просто не буду рассказывать, я думаю, уж «Черные доски» Солоухина все читали, и там очень много приводится разных таких случаев. А что касается вот школы, по-моему, Солоухин первый показал, как воспитывали в школе вот это вот пренебрежение к иконе именно. Он говорил, например, что геройским поступком было вот в хрущевские времена взять, когда родители нет дома, икону выбросить, разбить или что-нибудь с ней сделать. Тогда от родителей, конечно, доставалось, а зато в школе хвалили, ставили в пример, уж вот настоящий пионер.
Павлики Морозовы такие, да.
Да. И вот он говорит, что он сам никогда вот этого себе не позволял, неизвестно почему. Это он честно говорит. И Солоухин вот первый, я думаю, он сыграл такую же роль в 20 веке, какую в 19-м сыграл Лесков. Лесков написал вот «Запечатленный ангел» и такой интерес к русской иконописи. Государь приглашал его во дворец, и он читал вот царской семье «Запечатленного ангела». И вот Солоухин в 20-м написал «Черные доски», письма из Русского музея, и возродился интерес к иконе. Его главная мысль, одна из главных, состояла в том, что мы привыкли, что это молитвенный образ, что призвание иконы, главное призвание, церковное, молитвенное, литургическое, храмовое. Но ведь среди икон мы знаем огромное количество шедевров мировой живописи, мировой именно. Троица Рублева, совершенно неповторимый образ, или Владимирская Богоматерь. И мы просто как-то недооцениваем свою иконопись, потому что можно вполне говорить о том, что в истории русской иконописи есть шедевры мировой живописи, несколько икон святителя Николая, несколько икон святого Георгия Победоносца. Это действительно шедевры, от которых невозможно оторваться. Просто Запад ценит, потому что это мода и деньги, а в России как-то стерли, что ли, эти представления о духовной красоте. Есть красота телесная, есть красота душевная, а иконопись нам свидетельствует о красоте духовной.
Ну, даже как объект искусства не ценили. Вот все-таки согласитесь, изучали зарубежных современников Дионисия. А то, что у нас сохранился полный свод росписи в том же Ферапонтовом монастыре, да, кто знал-то когда? Вот только очень узкий круг. А сейчас мы с удивлением узнаем, что он просто в ряд стоит, если не превосходит. Да. Но все же изучали западную искусство, культуру, а свое никогда не ценили, не хранили. Увы. А еще вы Тендрякова упомянули.
А Тендряков, во времена Хрущева стали издавать серию такую библиотеку атеистической литературы. И у него три повести: «Апостольская командировка», «Чудотворная» и третью сейчас не помню, которые в то время наделали много шума, особенно «Чудотворная». Фильм сняли, спектакль сделали во многих театрах. И когда я разговаривал с коллегами, школьными преподавателями, мне говорят, что такое, как будто бы православное, произведение. На самом деле оно иконоборческое, откровенно иконоборческое. Напечатал бы Хрущев в этой серии «Библиотека атеистической литературы», если бы там были хотя бы какие-нибудь малые элементы иконопочитания. Никогда. И я просто хотел как-то вспомнил и Тендрякова, потому что среди иконоборцев наших писателей, более откровенный, скажем, Маяковский, менее откровенный Тендряков, их можно назвать, их двоих.
Я думаю, что потом ему было, наверное, стыдно за это. Все-таки почему-то я в это верю. Все-таки он не самый плохой писатель.
Конечно.
Думаю, что он в этом раскаивался. Хотя, может быть, публично-то, скорее всего, нет. Но хочется верить в это.
Великий Лев Толстой. Кто же будет отрицать, что действительно великий писатель? Да. А когда коснулось иконы, это ужас, что он писал. Сначала в ранних произведениях, или он описывает «Венчание», например, Левина и Китти, например, и там так иконы красиво изображают, или как Наташа молится после болезни перед иконой Божией Матери. А потом все как-то это отходит на второй план, а в «Воскресенье», в романе «Воскресенье» он описывает литургию богослужения чтения акафиста в тюремной церкви, и там говорит дословно, почти, что, народ стоял перед черным идолом, закованным в золотой оклад, и надеялся получить за это награду. Просто бред. Недостойно Льва Толстого? Конечно, недостойно. Но написал же.
И недаром же потом «Зеркалом русской революции» и все прочее.
Да, кривое зеркало русской революции, да.
Увы.
И когда Толстого отлучили от церкви, а там было подчеркнуто постановление синода, что он сам себя отлучил, церковь только констатирует, что он отпал. И тогда он в ответ же написал на это отлучение, и там он сказал, его же никто за язык не тянул, он написал, что в иконопочитании я вижу черты идолопоклонства, или даже как-то более резко, я точно не помню, потому что не хочется запоминать такие вещи.
Кто знает, посмертный конец, конечно, один Господь знает, но все равно знаешь, что не отпет был. Во всяком случае, окружение, говорят, не пустило к нему священника. Он бы, может, уже и был согласен. И я, когда подошла к этой могиле его на краю какого-то, не какого-то, а большого очень оврага, вы что ж там наверняка были у могилы Толстого, тягостное чувство, без креста, русский человек, крещеный. Просто не дай Господь такое искушение. Сила таланта велика, великие искушения были, а человек, к сожалению, слаб и мал, без Бога, если отпадает от Бога. В студии радиостанции «Радонеж» был профессор, доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин. Дорогие братья и сестры, в конце минувшей недели мне посчастливилось быть в Большом зале консерватории на торжественном открытии Славянского музыкального форума «Золотой Витязь». В этот вечер Большой симфонический оркестр имени Чайковского посвятил чешской музыке. А самое главное событие все же состоялось перед концертом. Президент фестиваля «Золотой Витязь», народный артист СССР Николай Петрович Бурляев, вручил золотую медаль Георгия Васильевича Свиридова за выдающийся вклад в музыкальное искусство заслуженной артистке России Татьяне Петровой. Сердечно поздравляем заслуженную артистку России Татьяну Юрьевну Петрову с этой наградой в ее юбилейный год. И в заключении программы давайте послушаем в исполнении Татьяны Юрьевны Петровой песню на стихи Николая Клюева, которую, кстати, по ее свидетельству, очень любил преснопоминаемый патриарх Алексей. «Вы деньки мои, голуби белые».
Опоздалые зяблики, вы по что отлетать собираетесь, оставляете сад мой пустынею, а рассыпалась красная вишня. Дырявую дровосек с топором.